Всем привет! Здравствуйте! В эфире снова радио «Покер Москва FM». Наша передача «Полуночные беседы» и я, ее ведущий, Роман Шапошников. Сегодня у нас в гостях Олег Грановский.
Здравствуйте, друзья!
Привет, Олежка!
Привет, Ром!
Вот, Олег, я сейчас буду тебя представлять. Ты меня сразу не
перебивай.
Да, не перебивай. Я там скажу, наверное, 50% я угадаю, правильно назову, а другие ты меня исправишь. Итак, во-первых, Олег – профессиональный игрок с карьерой, ну, я думаю, 20-летней.
Больше.
Больше? Сколько?
Ну, работать последний раз мне доводилось году в 88-м. Ну, да. Это тогда, потому что в 87-м просто отменили статью Уголовного кодекса за тунеядство. С тех пор у меня нет трудовой книжки.
Потому что отменили, да?
Ну да, статьи за тунеядство нет, уже можно было официально не работать.
А, до этого ты официально работал.
Да, но нельзя сказать, что я зарабатывал деньги на официальной работе.
Понял, да, сейчас сразу весь спектр твоих.
Интересов.
Да, интересов укажем, а потом побеседуем по каждой отдельности.
Все номера статей, в смысле Уголовного кодекса. Да.
Значит, второе. Олег – автор книг. Олег, ты написал две книги.
Ну, по картам, да.
То есть, одну по покеру, одну по блэкджеку. Угу. Были еще какие-то книги?
По играм не было.
А не по играм?
А не по играм, но я, в общем-то, можно сказать, помимо того, что игрок, я все-таки профессиональный журналист. Или ты собирался об этом
Давай.
Сказать?
Давай, сразу переходим к третьему пункту.
Вот, у нас всегда была такая приговорка, в общем-то, моя, по-моему, по авторству, хотя не уверен, давным-давно, что за деньги я напишу учебник по ботанике.
Написал по ботанике?
По ботанике не написал, но вот писал я какие-то книжки, ну вот чисто заказные вещи.
И четвертый пункт, который сегодня мне для беседы был бы очень интересен, это еще Олежка, профессиональный диссидент.
Был когда-то, сейчас не помню.
Да, с настоящим хорошим стажем и с посещением, как мы сейчас только что выяснили, Владимирского централа. Ехал все же в ворота?
Ну, можно сказать, на экскурсию практически. Вышла там амнистия по нашим статьям, практически там, дождавшись моего приезда, тут же там...
В 88-м году как раз это было.
Да, примерно так.
И статья была, мы сейчас искали ее, 190-я.
Угу. Хранение и распространение советской литературы.
А клеветническое?
Клеветнические измышления, порочащие советский строй, то есть статью 70-ю мне не пришили.
Кстати, что именно ты хранил, печатал и распространял?
Ну, я печатал. Я сделал первый полный сборник стихов и песен Галича. Сделан на пишущей машинке «Москва».
Вот он у меня был, например, в таком перешитом виде.
Ну, А4 формат, да.
Я сейчас же даже формат не помню, помню, был здоровенный кип.
Толстый тот самый, да. Толстенный. Ну, вот делал. Значит, ну...
И как это происходило, кстати? Вот ты сидишь ночью на кухне, печатаешь на машинке «Москва» Александра Галича, и вдруг...
Нет, не так, конечно. Все. Сначала надо было напечатать, а потом вдруг.
Ну и как это вдруг осуществлялось?
Нет, на самом деле я могу сказать, что вот этот опыт набивки на механической машинке, там, я думаю, большинство наших слушателей даже не сообразят, что такое печатная машинка, это не клавиатура совсем. А механическая машинка, это означает, что там нет электрического привода, и по клавише нужно долбить. Угу. Конкретно долбить сильно пальцем. Вот, у меня были реально отбитые пальцы, но я еще на гитаре играл, то есть в определенной мере это было даже плюсом, то есть там легче там лады пережимать. Сидишь и долбишь, там 600 страниц, там это, месяц работ, вот, потом...
Как забирали, мне интересно, очень интересно.
Ну, как забирали, но пришли с обыском.
Домой.
Домой.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Олег. Да, Олег Давидович.
Здравствуйте, Олег Давидович. Нам надо посмотреть.
Давайте-ка мы прошмонаем вас сверху донизу.
Так, и нашли вот книжки Галича.
Нашли не только книжки Галича, нашли книжки издательства Ардис американского, mm-hmm. Фанербор на русском языке. Нашли Бродского, там, Набокова. В общем, там особо такого... Именно антисоветских листовками-то я не занимался. Я занимался, в общем-то, литературой. Но это... в общем-то, было в определен... не в определенное, а весьма, весьма строго запрещено, потому что антисоветская листовка – это агитуха, которая, в общем-то, чушь. А хорошая книжка, литература, она мысль вселяет. А это советская власть не любила, когда мысль. Ну,
слушай,
все фигня этого хватало, в общем, на оформление, за хранение и распространение, там совершенно неоспоримая статья. Угу.
А это, получается, это по наводке, без наводки же нельзя так прийти.
Ну да, но, в общем, честно говоря, поскольку молодой был, башки не было, если так всерьез. Круг общения был очень широкий.
Да, секундочку, ты родился в 61-м?
Да.
То есть это было 27 лет тебе?
Ну, это там брали-то меня на 2 года раньше. Ну, в смысле, вся фигня была, затевалась на пару лет раньше. Но все равно молодой глупый. Все равно молодой глупый, жизнь не била там толком. Там все эти рассказы о тюрьме оказались, в общем, там, о Варламе Шаламова читали.
Колымские.
Да, что, а нас-то это не может коснуться. Ага. Что, типа, времена уже не людоедские. Очень даже в андроповское время были людоедские времена. Слушай, вот под андроповскую раздачу я и попал как раз.
Понятно, под Юрия Владимировича. Угу. Слушай, они пришли, здравствуйте, Олег Давидович, обыск, все нашли дальше.
Чего, все понятые, оформление, чего, поехали.
Поехали, да?
Да.
И сколько дней до того, как присудили поехать уже в Централ?
Месяца 3 я на тюрьме мотался. Ага. Вот, потом на суд 3 раза возили, там, кто-то не являлся, что-то не являлся, ну, бардак, в общем, был тот еще. Ну, он и сейчас такой же бардак. То потом там дали 2, что ли, да, 2 года 4 месяца, что ли, с зачетом 4 месяцев вот этих самых вот всего геморроя. Ну, типа на 2 года я должен был отправиться.
Условно не было тогда?
Нет, не давали. У меня, ну, мне было за что, на самом деле, если так всерьез, там, делаешь, там, не только в книжках, у меня было за что. Вот, меня на каких-то катранах там брали пару раз.
На катранах? Это надо, ну, понимать, это... казино, только подпольное.
Ну, да, ну, это, там же не, организацию мне пришить нельзя было никак, но не связано, не организовывал я. А так, если всех сажать, кого взяли, то, ну, понимаешь, да? А так по всем этим самым складывался социальный элемент, там это самое. В карты играют, толком не работает, то еще антисоветчину распространяет. Ну, по совокупности, нахрен он здесь нужен в Москве.
Давай, вот. Профессиональный игрок, переходим, раз пошло о катранах. Я сам, например, практически не играл в таких местах. Расскажи чего-нибудь. Как это было до, ну не то что до казино, а даже до создания современной России. Как играли?
Ну, нормально, играли преферанс, деберт. Играли где угодно. Играли.
Этот раз было запрещено?
Преферанс,
деберт.
Да, в общем-то, сика, бура.
Вот сика, бура уже, наверное, были запрещены.
А не было различия. Не было различия, понимаешь? Сейчас можно там говорить о каких-то спортивных покер там и так далее. Что есть карточные азартные игры, не азартные игры. Там сидит, на щелбану играй в пьяницу, тебе можно было пришить организацию азартных игр. Играли, ну как, там понятно, что оптимальный вариант это был. Это многие устраивались, например, сторожами ночными.
Ой, да, слушай, роскошно.
Вот, и там какая-нибудь типография, в ней сторож, сторожка. Сторожка такая нормальная вполне, потому что там запланировано, что там человек... должны поспать, и что может быть... Ну, то есть, там человек 6-8, там совершенно спокойно, в комфортных условиях рассаживаются.
В Советском Союзе заботились о работе.
Заботились о сотрудниках, да. И вот это были наиболее распространенные такие места. Были, конечно, блатхаты. Ну, вот там съемные квартиры, которые особенно интересные были места. В центре были бывшие сталинские дома. Ну, в смысле, вот сталинские дома, бывшие коммуналки. Которые там, условно говоря, там из 7 комнат там, жильцов, там 5 давали там квартиры по очереди и так далее, они оттуда съезжали, двери, заселять туда уже никого нельзя было по правилам, в коммуналку. И двери типа запирались, заколачивались ЖЭКом. Ну и понятно, что они очень быстро отпирались и расколачивались. И такие были замечательные места, там это самое, 7 комнат, там в 5 шпилях в разные игры, там всего в квартире там человек 80 тусуется, ну и две там типа спальни. Ну, бывали невеселые, короче.
Когда впервые попал в казино? Ну, играть пришел.
Ну, когда они открылись.
А это когда было? Я не помню.
Ну, там 89-90, то есть первое было в Интуристе, по-моему.
По-моему, в гостинице Москва первое было.
Или в гостинице Москва, но нас туда не пускали. Это было, нет, в Интуристе было казино, первое казино все-таки в Интуристе, но там нужен был загранпаспорт. В смысле, не загранпаспорт, а граждан России. Да, нужно было быть иностранцем. Потом вроде бы Москва открылась, да. Потом вроде бы открылась Москва, чуть позже Космос, там, и ну и пошло-поехало. Да. Да, ну вот где-то, ну не знаю, может быть, через месяц после того, как появилось казино, в которое можно войти, я туда вошел.
Во что играли? Вот ты играл во что?
Я смотрю, поначалу ничего же не понимали. Угу. Ну, сейчас есть книжки там по Блэкджеку, например, моя.
Да.
Да-да. Такая скрытая реклама, да.
Тоже именно Олежка познакомил меня с издательством «Вильямс», у которого впоследствии я выпустил книгу «Покер», вот этот курс «Техасского холдема». А первопроходцем там был именно Олежка, он написал «Блэкджек» там. И угу. «Покер» тоже там, что ли?
Нет, «Покер» я выпускал по-другому, «Покер» заказная книжка. Угу. Вот, да, я навел тебя, я помню.
Ну и как? Ну ты пришел, стал играть.
И начали соображать.
А как это соображать?
А так соображать, понимаешь, вот было такое впечатление тогда, ну, опять же говорю, молодые, глупые были, ну, я вот часто это повторяю, но так и есть. Но было такое впечатление, что нет такой карточной игры, которую мы не можем порвать. Там, с учетом того, что, в общем, и техника, и шансы, скажем так, мы владели ими полностью. Ну вот, сразу скажу, там это самое, на руках исполняли, на там тот же преферанс, диверс, без проблем. Вот, и маяки, и, естественно, на чистой боевой игре, в общем, техника была безупречна. То есть,
так,
ну, реально безупречна, никуда не деться. Ну, еще ко всему прочему, весь боковик там, то есть, это самое. Я и колоду заряжу, там, и,
да
и маячками там с товарищем обменяемся. Вот. Ну, не, ну это работа, ну что делать там?
И в казино это что имеет?
Вот. И, то есть была абсолютная уверенность, что нет карточной игры, которую мы не порвем.
Которую мы не обыграем.
Которую мы не обыграем.
Так.
Потом, немножко прокинув мозгами, выяснилось, что вот там Оазис Покер, например, он не Оазис тогда назывался, вообще это был, тогда начинался Карибский Покер, просто это вообще игра без обменов. То есть просто без обменов, получаешь 5 карт, там, и хочешь закрывайся, хочешь не закрывайся. Посчитать эту игру просто в матрождане там, и так далее, действительно очень просто. Даже без калькулятора, там, на бумажке можно. Быстро сообразили, что это, в общем, игра минусовая. Угу. Игра конкретно минусовая. И пока мне колоду в руки не дадут, а мне в казино ее никто не даст, делать мне нечего. Угу. Все было понятно. С блэкджеком не было уже информации. Ты вот пойми именно, тоже, что вот интернета не было, там вот ничего не было вообще.
Как вот как ты стал заниматься блэкджеком?
Начали как-то эмпирически соображать, что как делать. Угу. Ага. Думали, считали. Вероятность прихода карты на бесконечной колоде. Угу. Естественно, никакого счета карты, об этом мы узнали уже позже, ага. Честно скажу. Выводили базовую стратегию, то что называется.
Базовой стратегии, угу. Как играть в зависимости от двух пришедших карт.
Да, и одной из крышки.
Ну и одной из крышки, да.
Да. Выводили базовую стратегию, вывели, в общем, практически безошибочно. Угу. Получилось безошибочно. Угу. Ну, то есть, как там, четверки мы не сплитовали, там, против 5-6. Угу. А так получилось, что... Ну, это считается, понимаешь? Это же элементарный перебор, математика. Ну,
ну, в общем, да.
Бесконечная колода без учета вышедших карт, это счет карт и построение индексов и так далее, это действительно сложно. Это реально сложно, это без симуляции компьютерной и так далее, наверное, сделать даже невозможно. Так вывести базу, ну, вывели. Ее хватало.
И играли по базе.
Да, играли по базе, потом появилась какая-то информация, потом кто-то приволок какой-то самого, какие-то американские книжки.
А когда вот появились обменные покера, ну там два за одно, или один за одно, или два последовательных обмена, для них тоже стратегию сами писали?
Уже нет, по-моему. По-моему, нет. По-моему, я не обсчитывал. Я как-то с этими играми на них, ну как, решил навсегда, что это лоховый развод просто. Ну, не навсегда, конечно, а тогда решил, что это вот просто там, совершенно бессмысленно и безнадежно. А потом там, кто-то из умных знакомых мне сказал, ты чё? Ты чё? Балалайка появилась там, это самое, шестикарточная Тускароль.
А, да, еще шестикарточный был, да.
Шестикарточная Тускароль, да, там, он дармовой вообще при правильной стратегии.
Два за одно, по-моему, дармовее.
Ну, два за одно, две за одно, анты хорошая игра была. Не, ну, что, были перекошенные выплаты, там, это самое, были дни веселые. Да и Джеки, в общем, никто не соображал из менеджеров, если так всерьез. Слушай, поэтому бывали такие правила, что...
А у тебя любимая игра все же блэкджек или покер?
Против любимая? Казино.
Да.
Любимая игра у меня?
Да.
Ну, не знаю, наверное, пасьянс косынка дома.
Не, ну против казино.
Против казино у меня нет любимой игры, это работа.
Понятно.
Я не люблю играть против казино. Я и с людьми не люблю играть, если честно. Я вообще играть не люблю, я наигрался.
Как любой нормальный человек, я понял.
Да. Я наигрался.
Ну вот,
книгу... Я говорил один мой знакомый, живем как дети, всю жизнь играем.
А книгу ты все же написал и по блэкджеку, и по покеру, получается?
Да. Угу. Книги я написал. Книги. И по блэкджеку, и по покеру.
Слушай, и когда появился вот уже наш частный покер, ну или клубный покер?
Ну, я столкнулся с ним. Я писал в свое время статью на сайте, если помнишь. Если ты читаешь сайт.
Иногда.
Иногда, да?
Какой, вот. Какой? Дай координат.
Покермоску.
Покермоску.ру,
да? Да.
Хорошо, зайду.
Вот, зайди, почитай, да. Там интересно. Иногда вот в авторских статьях такой раздел есть, если там разберешься с навигацией,
uh-huh.
Вот, там можно найти статью, как мы повели.
Как мы пришли в покер.
Как мы пришли в покер.
Напомню.
То, покер я играл в школе. Первый раз. И второй, и третий, и пятый. Ну, вот познакомился с покером я в школе. В средней школе мы там... Устроили свой покер-клуб. Ну, а кому
ты,
интересно,
ты действительно. Москвич?
Да.
Ты родился?
Да,
в Москве?
Я родился в Москве там. Ты за редкими отлучками в командировке, в общем, в ней всю жизнь прожил. И там ты, Владимир. эту отлучку мы обсуждали уже. В казино я увидел покер впервые в космосе. Там, по-моему, Джефф там в свое время руководил клубом, австралиец такой, Джефф Лиссандро есть такой мужик, он там, по-моему, браслеты у него какие-то цоповские есть, ну, по крайней мере, известный достаточно мужик, он в Москве долго болтался и руководил клубом в космосе. Ну, еще до него его пригласили уже, когда поняли, что-то, ну, вот, оценили преимущество клубного покера для казино. То есть, это игра, в которую казино проиграть не может теоретически. Именно из этих соображений, на самом деле. То есть, там, понятно, что перевес в рулетке там огромный, но...
Отвечать может прийти своими деньгами, да.
Но все равно приходится отвечать своими деньгами иной раз. За несчастный случай. Вот. С покером, клубным покером, понятно, что никакой ответственности деньгами нет. Играли там в пятикарточный стат. На коротком колоде. Так вот,
32 листа.
32 листа. Пятикарточный стат, одна карта закрытая, 4 в открытую.
О, какая удивительная игра.
Чудесная игра.
Чудесная игра.
Чудесная игра. Жалко, сейчас такой нет. Вот, ну я уже там в статье писал, но я приведу пример еще раз, что там было правило. Играли, естественно, люди совершенно абсолютно не въезжающие ни во что, никак и ничего. У них там было правило, что если там человек кольнул последний рейс,
его комбинация
слабее, его комбинация слабее открытых, да.
То ему возвращают деньги.
Да,
я один раз попал в космос под эту разделку. Да, человек-то меня двинул, я долго-долго думал, сыграл ковы, его был слабее, отдали деньги. Я перестал играть в эту игру.
Ну, то есть, действительно, вот эпоха становления игорного бизнеса была здесь достаточно веселой, скажем так.
О журналистике.
Давай о журналистике.
Ну, я сейчас даже не буду обсуждать книги тобой написанные.
Ну, не надо обсуждать.
Да. Для всех скажу, вы, наверное, это знаете, а кто не знает, скажу, что Олежка Грановский, он главный редактор нашего сайта. Я тоже достаточно много работаю с текстами на нашем сайте. люди пишут нам там, статьи, такие материалы интересные для вывешивания на сайте. И Олежка всегда страшно ругается, когда видит, как бы, насколько приходит безграмотный текст с точки зрения русского языка. Почему ты все время так нервничаешь из-за этого?
Да не то, чтобы нервничаю. Нет, ну, во-первых, Ром, ты это понимаешь, если ты их просматриваешь?
Да, я их просматриваю.
А мне их приходится править.
Я понял.
И когда я получаю текст, который проще написать с нуля, чем поправить, в общем, я несколько нервничаю, скажем так. Это раз. Второе. Самое важное. В форумах, в блогах, там, я не знаю, ЖЖ у кого-то, может быть, есть, там еще, можно писать как угодно и что угодно. Если ты готовишь материал для публикации, там, для публикации в средствах массовой информации, а наш портал все-таки это СМИ, скажем так. Ну, хотя бы в Ордом проверь орфографию, если ты не умеешь это сделать самостоятельно. Там ругаюсь я даже не на то, что человек не проверяет, а на то, что как он пишет. Я могу простить любые опечатки, это нормально, там, с кем не бывает. Но просто безграмотность, ярко выраженная безграмотность. И человек при этом что-то пишет и планирует, что это может быть опубликовано. Более того, иной раз на гонорар претендует какой-то. Это же, ну, это бред.
У нас с тобой возник спор на эту тему. Ну, не спор, так мы обсуждали.
Дискуссия.
Дискуссия, да, возникла. То есть, мое, вот, безотносительно того, как и почему, мое отношение к безграмотности предельно уничижительное. Ты можешь быть сколь угодно подкованным или не подкованным в самых разных областях человеческих знаний, но ты обязан владеть своим языком, в том числе и его письменным вариантом. И вот, скажем, у нас есть же покерные школы, есть экспериментальные группы и достаточно мощный поток людей, которые хотели бы пройти обучение. А так как мы занимаемся этим давно, у нас возникла большая система фильтров. Ну, то есть люди, которые попадают в школу, проходят достаточно мощный естественный отбор. Так вот, первый отбор, который сейчас стоит у меня, это если я получаю письмо, в котором в строке 5 ошибок, как правило, с таким человеком мы не начинаем работать ни при каких условиях. Хотя я, искренне говоря, Олежка, понимаю, что связано это с тем, ну, откуда берется грамотность? Она все равно берется из школы.
Книжки надо читать.
Ты думаешь, вот так?
Да. И не только там мои по покеру и блэкджеку, и не Харрингтон во всевозможных переводах. Но просто книжки. То есть не с экрана монитора, а книжки читать, литературу. Не изучать, а просто читать. Любить. Ну, любить не заставишь, это понятно.
Слушай, ну а нас в школе нас заставляли читать? Я сейчас даже не могу вспомнить.
Я тоже не могу вспомнить, но я вот помню, опять же, может быть моя, может быть теперь уже не скажу, очень давняя фраза, что кто-то там говорил, что там у нас в школе был очень плохой преподаватель литературы, и я с тех пор не люблю. У меня в школе были очень плохие завтраки, я с тех пор не жру, что ли? Ну, на самом деле, наверное, прививают... Любовь к чтению прививается даже не в школе, а до школы, у меня есть такое впечатление.
От родителей?
Собственно? Наверное, от родителей, да. Наверное, от родителей. А школьная программа литературы, ну, черт его знает. Я не педагог, не готов дискутировать, какие произведения. Нужно ли там читать «Поднятую целину» или не нужно читать «Поднятую целину»?
По-моему, нужно.
Возможно.
Забавная книжка.
Ну, забавная, забавная.
Смешная.
Да. Согласен.
Ну,
я не конкретно о ней, а?
Ну, уж Тихий Дон точно надо читать.
Ну, Тихий Дон нужно читать, да. Ну, то есть, в списке обязательном и рекомендованном списке произведений я, в общем, спорить не готов, просто некомпетентен. Но то, что читать нужно, и это является определенным показателем культуры там, человека, и вырабатывает грамотность. Нету понятия врожденной грамотности, на самом деле, это глупость. Там врожденный человек говорить не умеет, не то что писать. Вот, все вырабатывается в процессе практики.
То есть ты тоже считаешь, что когда читаешь большие массивы текста, то ты одно и то же слово и одно и то же даже выражение встречаешь очень много раз и запоминаешь, как правильно его писать.
Причем запоминаешь рефлекторно. У тебя просто, ты натыкаешь на него неправильно написано, у тебя глаз потыкается. Вот и все. И все. Там есть какие-то правила русского языка, да, безусловно, их изучают в школе, это там надо учить. Но там...
Но мы их точно не помним.
Я абсолютно не знаю. Я вот не скажу сейчас, вот я там профессиональный журналист, можно сказать, да, там автор двух книг, там это самое, более там тысячи печатных статей, не говоря об интернете, там материалов. Спроси меня, отличить наречие от деепричастия, не отличу.
А я отличу.
А?
А я отличу.
А ты отличишь, да? То есть запомнил.
Да,
я не помню. Я не помню, что это такое. Это не важно, это не принципиально. При этом ошибок у меня почему-то не бывает в текстах.
Вот такой неожиданный вывод для наших слушателей. Если вы хотите заниматься покером, особенно в нашей школе, обязательно учите русский язык и читайте книги.
Читайте книжки. Не только Харрингтона.
Да, и может быть Харрингтона в последнюю
очередь. В последнюю очередь. Может быть сначала Льва Толстого.
Вот. На этой веселой мажорной ноте мы и хотим завершить нашу беседу. Спасибо, что были с нами. Пишите комментарии, что вам понравилось, что нет. Мы с Олежкой с удовольствием будем на них отвечать.
Ну, я воспользуюсь еще своим служебным положением. Давай. И некоторые комментарии повычеркиваю.
Да,
я, кстати, напоминаю, я главный редактор сайта.
Да, вот если, кстати, у кого вычеркиваются комментарии, то это коллежки. Я, например, даже не могу вычеркнуть, он все время всех правит.
Ну, я не правлю, я вычеркиваю, в основном в последнее время я вычеркиваю только сдвоенные. Там иногда бывает, человек два раза на кнопку нажмет.
А, да, бывает.
Вот, а так, ну, чего, даже самый... В общем-то, может быть, не умный вопрос, но он имеет право на ответ, я так думаю. Там, ну, хамства откровенного на сайте нет, как я понимаю. Там матом, по-моему, пишу только я там.
Нет, у меня почта от Олежки вся матерная, вся. Вот не матерной почти не бывает.
Ну, это самое.
Потому что нервная работа, я понимаю.
Работа непростая. Ну и потом жизнь меня сформировала.
Я понял. Все, спасибо всем, спасибо, что были с нами.
Спасибо. Да. Если вдруг понадобится, я все же еще раз, может быть, как-нибудь доеду до Ромы и проведем второй
обязательно,
сеанс.
Обязательно.
Типа Грановский 2, Гран возвращается.
Хорошо, попробуем. Спасибо всем, до свидания.
До свидания.